Мертвые голуби. Три дня прошли относительно ровно. Мой учитель периодически уходил по своим делам, а мое время четко расписывал дворецкий: тренировки, прием пищи, туалет по требованию, чтение книг, работа в мастерской, мелкая помощь по дому. Учитывая, что старик еще и готовил на нас троих, мне было предложено взять на себя ежевечернюю мойку посуды и походы в ближайшую булочную. Должен признать, это было не слишком обременительно, по крайней мере, до того часа, когда меня отправляли за пончиками. Вопреки общепринятому мнению о том, что смучного толстеют, и Лис, и старик дворецкий никогда не отказывали себе в хрустящих французских багетах и ароматных круассанах с ванилью. Причем оба этих типа были, если не страшно худыми, то весьма поджарыми. Бывший боксер, казалось, вообще состоял из одних костей и мышц. Нетренированными у него были лишь мимические. Ни одна эмоция ни за что на свете не отражалась на его невозмутимом лице. А мой учитель был идеально сложен. Тонок в поясе, но с широким разворотом плеч. По классической греческой традиции едва ли не золотого сечения. Двигался он порывисто, молниеносно переходя из сонно-пассивного состояния в бешеную активность. Считается, что в близких к природе превалирует звериная натура. Не берусь судить, в моей памяти лис навсегда останется самым человечным существом на всей планете. Но вернемся во времена моей юности и предложим нашу историю. Итак, после обеда меня отправили во французскую булочную купить свежую выпечку к вечернему чаю. Я был в этом заведении уже не один раз. Пекарь Луи из Прованса, вечно молодой, вечно пьяный, обладал удивительным качеством мгновенного запоминания клиентов. Стоило месье Ренару один раз представить меня ему, как он безошибочно выделял меня из толпы посетителей. Громко извинялся по-французски «Пардон, пардон, мон ами» и передавал пакет с выпечкой без очереди, кто бы как не возмущался. Вот и сейчас, стройный, чуть лысеющий весельчак с мягким прононсом приветствовал меня из-за прилавка. «Мишель, я рад вас видеть. Фот круассан три раза для моего камарада Ренара, багет для Шарль и два маленьких пончика про вас». «Вы очень любезный, месье Луи». Я передал ему деньги, привычно отказываясь от сдачи. Он столь же привычно потянулся ко мне с четырьмя пенсами, но разулыбался и сунул их себе в карман. «Бон аппетит, ла бель гарсон». «Какой милый мальчик, не правда ли? Он напоминал мне меня. Я был так же кудрав и очень-очень мил». Ничто не предвещало беды. Погода была чудесной. После полуторачасового дождя выглянуло солнышко. Старый дворецкий все реже попадал по мне шваброй. Лис вел со мной долгие беседы по вечерам. Правда, больше это походило на лекции по истории и психологии общественных отношений в социуме. Но он самые скучные вещи умел подавать так, что заслушаешься. Я мог не спешить, поэтому, пользуясь шансом неожиданной прогулки, присел на пару минут на лавку в полуквартале от нашего дома. Рядом кружились голуби. От избытка чувств и хорошего настроения я достал один из пончиков, что мне подарили, и щедрой рукой покрошил птицам. Второй уже собирался съесть тут же, но подумал, что с чаем это будет вдвое вкуснее. Вздохнув, я положил его обратно в пакет, встал с лавочки и только сейчас заметил, что вокруг валяется с дюжину мертвых голубей. Завизжала какая-то овца из близких к природе, выгуливающая ребенка. Кто-то из мужчин, громко ругаясь, звал полицию, и меньше чем через минуту двое суровых Бобби взяли меня, как говорят русские, под белые рученьки. На мои робкие оправдания никто не реагировал. Имя месье Ренара, частного консультанта Скотланд-Ярда, почему-то никого не интересовало. Так что я загремел в кутузку, как миленький. «Кто такой?» – даже не глядя на меня, спросил дежурный офицер в ближайшем участке. «Меня зовут Майкл. Я...»
«Майкл», – записал он.
«А фамилия у тебя есть?»
«То есть я не Майкл. Мое настоящее имя Эдмунд, а фамилия моя Алистер Кроули. Майклом меня называет мой учитель из Франции. Он...»
«От прежних показаний отказывается. Имеет два имени и двойное гражданство».
«Эй, я этого не говорил. Я гражданин Великобритании. Просто мой учитель, у которого я служу, он француз, и его дворецкий, а я нет. Я его секретарь».
«Путает, сменяет показания с целью сбить следствие с толку», продолжал конспектировать офицер, не поднимая на меня глаз и строча электропером с похвальной скоростью. «Тебя задержали за злонамеренное отравление голубей на улице Туле, в районе Тауэрского моста».
«Это неправда», — выпалил я.
«Полицейские не могут лгать».
«Ну, то есть, я хотел сказать, что это правда, но...»
«Обвиняемый признался в совершении преступления», — удовлетворенно завершил дежурный офицер, захлопнув тетрадь. «В камеру его!»
«Но я не специально. Я не знал, что пончик был отравлен. Я сам его чуть не съел. Сообщите месье Ренару!»
Меня никто не слушал. Им просто было это неинтересно. Полисмены задержали негодяя на месте преступления. Он ныл, юлил, выкручивался, но в конце концов дал признательные показания. Чего еще желать? Возможно, они вообще никогда так легко не расследовали ни одно дело.
Я просто не мог бороться с системой. Она перемалывала меня, не слушая стонов и слез. Единственная надежда, что в суде присяжных мне хотя бы дадут последнее слово. Кстати, могут и не дать. Делать им больше нечего, как только слушать всяких малолетних злодеев.
Когда меня втолкнули в жутко грязную камеру предварительного заключения, набитую самым ужасающим отребьем, стало ясно, что до последнего слова я тут просто не доживу. Суд будет здесь и сейчас. Судя по всему, очень недолгий.
«О, гляньте, какого нежного птенчика до нас донесло! Иди сюда, малыш, мы тебя пощупаем!
Мальчишку мне! Я первый, у меня есть какой-никакой опыт, он так похож на мою дочь».
Шестеро или семеро страшных татуированных, дурно пахнущих уголовных рож в драных лохмотьях потянулись ко мне.
«Кого я вижу, маленький паршивец рыжего мерзавца?»
Неожиданно раздалось за моей спиной, когда меня практически прижали к стенке.
«Сержант?» — не веря своему счастью, обернулся я. «Будьте добры, сообщите мистеру Лису, что меня задержала полиция. Я же ни в чем не виноват. Кто-то отравил пончики. Могут пострадать другие люди».
«Право, не знаю»,
— насмешливо протянул Гавкинс, скаля великолепные клыки.
«Помнится, кто-то дерзил мне в прошлый раз. Я больше не буду».
«Не будешь, маленький негодяй. Ты уже много чего не будешь. Тюремная камера быстро вправляет мозги. А уж как твои новые друзья-уголовники умеют учить вежливости и послушанию!»
«Сэр, умоляю вас, помогите мне!» В отчаянии закричал я, но все вокруг только смеялись. И доберман, и дежурный офицер, и мои сокамерники.
«Эй, парни, поможете полиции сделать из этого плакса человека? Уж ночь-то он точно проведет здесь!»
Уголовники удовлетворенно заворчали, подталкивая друг друга локтями.
Наверное, еще никогда я не был так близок к тому, чтобы просто разреветься.
Однако первый же заросший бородой урод в драной морской форме, шагнув ко мне, замер, натолкнувшись грудью на тонкий стальной клинок.
«Гавкинс, а вы, оказывается, на редкость негостеприимный хозяин. Впредь не рассчитывайте на двойную порцию сливок у меня дома».
Я обернулся. За моей спиной стоял спокойный и невозмутимый мистер Лис. За ним, суровой глыбой, замер помалкивающий инспектор Хаггинс.
«Мы просто шутим, сэр», — безмятежно обратился к нему Гавкинс. «Неужели кто-то мог подумать, что я способен причинить хоть какой-то вред подозреваемому?»
«То есть это была шутка?» — холодно осведомился мой учитель. «Я люблю шутки и сам тоже обожаю шутить».
После чего он мгновенно вытянул трость-шпагу из-за решетки и точным движением кольнул добермана прямо форменные штаны, чуть пониже купированного хвоста. Щелкнул электрический разряд, и сержант Гавкинс совершил умопомрачительный прыжок вверх, стукнувшись маковкой о потолок.
«Смешно, не правда ли? Инспектор, я могу забрать своего секретаря до суда?»
«Полагаю, да», — кивнул Хаггинс,
не обращая никакого внимания на обиженные повизгивания добермана.
«Но это под вашу ответственность. Обвинения с него не сняты.
С вашего разрешения я лично займусь этим делом. Мы регулярно покупаем выпечку в булочной Луи, и если в пончиках оказался яд, то многие могут пострадать.
Пекарь уже арестован».
Инспектор важно поднял указательный палец вверх.
«Вся продукция сегодняшнего дня конфискована. Данных о новых отравлениях пока нет. Пострадали только уличные голуби, которых накормил ваш ученик.
Подчеркиваю, ваш.
Благодарю за понимание, с вежливым поклоном ответил лис. Если я не представлю вам завтра же истинного виновника, то сам сяду на скамью подсудимых.
Но виноват мальчик, за что же сядете вы?
За случайное нанесение мелких увечий сотруднику полиции при исполнении, косясь на скрипящего клыками добермана, предположил месье Ренар. Такой счет вас устроит?
Я инспектор Скотланд-Ярда и не играю в ваши игры. Но если завтра до заката солнца вы не назовете имя отравителя, мне придется вернуть Майкла Эдмунда Алистера Кроули в эту самую камеру, где он проведет все время до суда. У вас есть хороший адвокат?
«Мистер Готшем из Поркхауза», — с поклоном ответил мой учитель. «Этот козел в прямом, а не переносном смысле у меня в долгу и будет рад защищать мальчика».
«Вы свободны».
По знаку инспектора дежурный полисмен разомкнул замок, и я вышел из-за решетки. Лис приобнял меня за плечи, пытаясь хоть как-то унять бьющую меня дрожь. Но, честно говоря, меня так трясло, что дома они с Шарлем в четыре руки еле-еле отпоили меня чаем с молоком. Я ничего не мог толком объяснить. У меня клацали зубы и губы тряслись. Мне и в голову никогда не приходило, что я сам могу загреметь в тюрьму и что даже абсолютно невиновный человек волей роковых обстоятельств запросто может попасть в камеру, где будет ежедневно подвергаться самому ужасному насилию вплоть до суда.